В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 28 февраля. В Тбилиси 21, Схинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Баджаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Продолжается допрос протоиерея Георгия Мамаладзе. Следователи обвинили священнослужителя в срыве дачи показаний. На Гумисте прошел митинг ветеранов грузино-абхазской войны. Участники против возвращения в политику Александра Анкваба. Юго-осетинское телевидение готовится к предстоящим теледебатам кандидатов в президенты де-факто республики, а избиратели к зрелищному словесному поединку. Экономический рост в Грузии в январе нынешнего года составил 5,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, чем обусловлено улучшение экономических показателей. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях предприниматель-миллиардер стал министром торговли США. Министр обороны США озвучил планы по борьбе с ИГИЛ. Британцы в Германии подают заявление на гражданство ФРГ в связи с Брекзитом. Сенат Конгресса США утвердил Уилбура Росса, инвестора-миллиардера, в должности министра торговли США. В качестве министра торговли 79-летний Уилбур Росс будет играть ключевую роль в пересмотре системы внешнеторговых отношений США. Одним из важных тезисов предвыборной кампании Дональда Трампа был тезис о том, что многие торговые договоры, заключенные США в последние десятилетия, ущемляют интересы американских производителей. После прихода в Белый дом Дональд Трамп дезавуировал подпись Соединенных Штатов под договором о Транс-Тихоокеанском торговом партнерстве и заявил о необходимости пересмотра договора о Североамериканской зоне свободной торговли. Ожидается, что Министерство торговли во главе с Россом будет более активно защищать интересы американских производителей, в том числе вводя тарифы в отношении иностранных производителей-нарушителей торговых соглашений. Уилбур Росс сделал соответствующее заявление во время сенатских слушаний. Уилбур Росс был утвержден подавляющим большинством голосов. Противники назначения настаивали на том, что в роли инвестора Росс способствовал переводу американским компаниям своего производства за границу. Его сторонники считают, что опыт предпринимателя и инвестора поможет ему стать эффективным министром торговли. Министр обороны США Джеймс Мэттис представил в понедельник план по борьбе с экстремистской группировкой «Исламское государство». Он предложил нарастить военный контингент США в Сирии и найти возможность перекрыть финансирование исламистам. Запросом к Пентагону разработать план борьбы с исламистами в конце января обратился избранный президент США Дональд Трамп. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что Трамп планирует увеличить расходы для оборонного ведомства на 54 миллиарда долларов. Финансирование других сфер из-за этого будет урезано. Во время своей предвыборной кампании Трамп пообещал нанести сокрушительный удар по исламистам. В Сирии находится около 500 американских военных. Аналитики считают, что их количество в соответствии с планом может возрасти до 5000. Многие из 100 тысяч британцев, живущих в ФРГ, начали подавать заявления на получение гражданства Германии в то же время в связи с предстоящим недалеком будущем выходе Великобритании из Европейского Союза. В Соединенном Королевстве разгораются споры по поводу прав мигрантов из ЕС, среди которых примерно 300 тысяч граждане Германии. В публикации на сайте BBC говорится, что большинство живущих в Германии британских подданных уже подали документы или считают дни до момента, когда смогут это сделать по местным законам. Речь идет, в частности, о молодых фрилансерах, беспокоящихся о том, что если будет введен визовый режим, то они могут потерять работу. В публикации отмечается, что Ангела Меркель теперь называет Германию страной иммиграции, а 20% немцев – либо бывшие иммигранты, либо их потомки.
«Эхо Кавказа. Новости».
В администрации президента и правительства России рассматривается концепция асимметричной федерации, при которой одни регионы смогут получить расширенные полномочия, а в других будет введено внешнее финансовое управление. Об этом сообщает ура.ру со ссылкой на неназванного федерального чиновника, принимающего участие в инвестиционном форуме в Сочи. Собеседник агентства уточнил, что управление Министерства финансов предполагается вводить в тех регионах, где трансферы из федерального бюджета превышают 80-90%. В свою очередь, расширение полномочий региона предусматривает оставление в нем большей части доходов и активизацию поддержки через субсидии, а не через дотации. Альтернативой этому пути может стать закрепление за каждым макрорегионом определенной отрасли и наделение их профильными полномочиями, заявил источник ура.ру. О каких именно регионах России идет речь, в обоих случаях он не уточнил. Американский сенатор Марко Рубио предложил назвать улицу напротив посольства России в Вашингтоне именем убитого оппозиционера Бориса Немцова. Подготовленный им законопроект опубликован на официальном сайте сенатора. Рубио подчеркнул, что улица Бориса Немцова должна постоянно напоминать режиму Путина и народу России о том, что голоса защитников свободы нельзя оборвать. Накануне Государственный департамент США призвал правительство России добиться правосудия для тех, кто несет ответственность за убийство Бориса Немцова. Посол США в России Джон Тефт посетил место убийства оппозиционера на Большом Москворецком мосту и возложил цветы к организованному там народному мемориалу. Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Второй день допроса протоиерея Георгия Мамаладзе не внес ясности в так называемое дело о цианиде и скандал вокруг патриархии. Следователи обвинили священнослужителя в срыве дачи показаний. Тем временем прокуратуру заинтересовал один из самых громких защитников Мамаладзе, митрополит Чкундицкий Петре Цаава, заявивший о неких пророссийских силах. И все это на фоне почти детективной истории о якобы похищении личной печати Ильи II с целью фальсификации завещания предстоятеля Грузинской Православной Церкви. С подробностями Владимир Унанянц.
Допрос обвиняемого по так называемому делу о цианиде протоиерея Георгия Мамаладзе не состоялся. Причиной адвокаты задержанного называют его состояние здоровья. В частности, они утверждают, что у священнослужителя резко понизилось давление. При этом позицию стороны защиты не разделяет государственное обвинение. Согласно заявлению прокурора Джаджи Циклаури, таким образом Мамаладзе пытается уклониться от ответов на вопросы следствия.
Под предлогом состояния здоровья произошел срыв допроса. Мы составили протокол, который подписали врачи. Они говорят, что Мамаладзе вполне мог принять участие в следственных действиях. Он безосновательно, под различными предлогами и причинами, сорвал процесс допроса.
Накануне Георгий Мамаладзе дал первые показания следователям и, как заявляют его адвокаты, назвал имена нескольких человек, причастных к скандалу вокруг патриархии. Правда, поделиться информацией с прессой они отказались. Единственное, что сказал адвокат Мамаладзе Михаил Рамишвили, речь в том числе идет о Шарене Тетруашвили, секретаре-референте патриарха, который сторонники задержанного священнослужителя считают организатором коррупционных схем в патриархии. Рамишвили также заявил, что цианид отцу Георгию подбросили, а его подзащитный готов дать шокирующие для общественности показания при условии обеспечения безопасности его семье.
Отец Георгий не клал цианид в сумку своими руками. Сторона защиты постарается доказать свою правоту. Прокуратура же должна представить свои доказательства. Задано было очень много таких вопросов, на которые отец Георгий категорически заявил: заявил, что ответит только после того, как членам его семьи будет обеспечена защита.
Еще один сторонник задержанного протоиерея, митрополит Шкондицкий Петре Цаава, сегодня также был вызван на допрос в прокуратуру. Согласно заявлению высокопоставленного священнослужителя, это связано с его публичными заявлениями. Причем в его комментарии впервые за неполные 3 недели активной фазы церковного скандала прозвучало словосочетание «пророссийские силы».
Как только я публично возвысил голос против несправедливости, у прокуратуры сразу возникли ко мне вопросы. Но я готов достойно ответить на любые вызовы. И сегодня станет ясно, насколько тайное правление в патриархии и скрытые пророссийские силы внутри страны и за ее пределами управляют прокуратурой.
Перед тем, как пойти на допрос, владыка Петре передал в распоряжение прессы переписку с неким неустановленным лицом, которое предупреждает священнослужителя, что если он будет упрямиться, то и свидетеля сам может стать обвиняемым. Масло в огонь церковного скандала подлила история с якобы похищением личной печати Ильи II. Поводом для слухов послужило ее использование в ходе временного назначения на вакантную должность главы епархии в Германии и Австрии митрополита Зугдитского и Цаишского Герасима Шарашинидзе. Печати факсимили патриарха были использованы в Грузии 9 февраля, когда Илья II находился на лечении в Германии. Глава пресс-службы патриархии протоиерей Давид Шарашинидзе опроверг распространившуюся в СМИ информацию.
Печать на своем месте. Существуют 2 печати, насколько мне известно. Одна печать всегда при патриархе, и с ее помощью отдаются распоряжения в связи с важнейшей имущественной и экономической деятельностью. Есть и вторая печать. Это обычная печать для административного обслуживания. Когда патриарх не находится в Грузии или его нет на месте, использование этой печати происходит только по согласованию с патриархом. Это может быть госпожа Шорена Тетруашвили, секретарь-референт патриарха, или другой человек, который пользуется доверием патриарха.
Впрочем, по мнению источников среди духовенства, пропажа печати и факсимили могла быть связана с возможной фальсификацией завещания патриарха относительно его преемника в случае, если бы операция закончилась неудачно. Громкий скандал вокруг грузинской церкви продолжается с 10 февраля, когда в Тбилисском аэропорту был задержан протоиерей Георгий Мамаладзе, глава департамента по управлению имуществом патриархии. За это время противостояние между церковными иерархами вышло за рамки внутрицерковного. Последовали громкие отставки. На волне противостояния с начальником охраны Ильи II и по совместительству зятем, его племянника, митрополита Батумского Дмитрия Сусо Уханашвили, ушел секретарь патриарха Михаил Буткувели. Впрочем, сам Уханашвили тоже не задержался на должности, напоследок заявив, что последние события – следствие активной фазы долгой борьбы за патриарший престол. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня на Гумисте прошел митинг ветеранов грузино-абхазской войны. Его участники высказали свои возражения против возвращения в политику экс-президента самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба и приняли текст заявления в Генеральную прокуратуру. Рассказывает Елена Заводская.
Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов не случайно избрали местом для проведения митинга Гумистинский кемпинг, расположенный ниже Гумистинского моста в сторону Сухума. Именно здесь во время войны проходила линия противостояния. С другой стороны Гумистинского моста на узкой полоске вдоль горы располагались позиции абхазских вооруженных сил. Сегодня ветераны Абхазии разделились на 3 организации – Анцахару, Аруа и Абаш. Организаторы митинга не относят себя ни к одной из них и говорят о том, что не преследуют политических целей. Участие в митинге приняли более 200 ветеранов. Они говорили о необходимости вести диалог с членами Анцахары, Аруа и Абаш, чтобы двигаться к объединению. Рассказывали о предпринятых попытках ветеранов и старейшин встретиться с Александром Анквабом и полученном отказе. Вспоминали выдачу паспортов гражданам Грузии Анквабом и то, как сразу после войны против него было возбуждено уголовное дело. Связано оно было с изъятием Анквабом оружия накануне войны у абхазских милиционеров и передачей его службе государственной безопасности, которой руководил на тот момент Автандил Иосилиани. После возбуждения уголовного дела Анквап покинул Абхазию и более 11 лет жил в Москве. Он вернулся в Абхазию в 2004 году, и с его появлением ветераны связывают начало раскола в абхазском обществе. Они говорили о том, что в мае 2014 года Анквап, будучи президентом и верховным главнокомандующим, покинул свой пост и скрылся на территории российской военной базы, а потом снова уехал в Москву. И вот теперь, почти 3 года спустя, снова вернулся в Абхазию, чтобы принять участие в выборах депутатов Народного собрания Республики Абхазия. Ветеран войны Омар Сангулия, один из организаторов митинга, так сформулировал отношение ветеранов.
Нас волнует в первую очередь фигуры людей, которые выдвигаются в депутаты или вообще участвуют в политической жизни страны. Мы во главу угла ставим некие моральные ценности. Большая часть ветеранов не согласна с тем, что такая фигура, как Александр Золотинскович, будет участвовать в политической жизни страны. Сейчас его не было 2,5 года. Надо сопереживать со своим народом, надо находиться в гуще событий и надо вести борьбу открыто, а не за кулисья из Тбилиси или из Москвы. Вот это нас возмущает. Мы его приглашали на разговор, на любую площадку с участием журналистов, телевидения, чтобы раз и навсегда все сомнения, которые существуют по отношению к нему, рассеять. Он передал, что он не будет с нами встречаться и готов это сделать только после выборов. Мы не собираемся на него нападать, но он не должен этого делать. Мы хотим, чтобы он это сам лично осознал.
Ветеран войны Рафаэль Ампар зачитал заявление, адресованное генеральному прокурору Зурабу Аджба.
Мы, ветераны войны, знаем, что в 1994 году прокуратурой Республики Абхазии было возбуждено и расследовалось уголовное дело в отношении Анквап Александра Золотинского по факту незаконной передачи 18 августа 1992 года оружия, хранившегося в МВД Республики Абхазия, в Комитет государственной безопасности господину Иосилиани. Фактически оружие было передано грузинской стороне на 4-й день войны. Некоторые материалы из данного дела были опубликованы позже в средствах массовой информации. Нам стало известно, что в бытность Анквапа премьер-министром данное дело было изъято из архива и уничтожено. Надеемся, что это лишь слухи. Просим вас предоставить нам или в СМИ Абхазии материалы данного уголовного дела. Если данное уголовное дело уничтожено и не хранится в архиве Генпрокуратуры, то данное обращение просим считать нашим заявлением с просьбой возобновить расследование по факту передачи оружия Анквап, так как, по нашему мнению, данный факт является предательством Родины, а такое преступление не имеет срока давности.
После чего участники митинга одобрили и подписали заявление. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К теме выборов в самопровозглашенной Республике Абхазия мы еще вернемся в начале второй части нашей программы, а сейчас к новостям из Цхинвали. Инициативная группа по выдвижению Эдуарда Кокойты кандидатом в президенты предлагает провести всенародный сход для обсуждения предвыборной ситуации в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Оппоненты усматривают в этих планах попытки дестабилизировать ситуацию. С подробностями Жанна Тарханова.
Заявление инициативной группы по выдвижению Эдуарда Кукойте кандидатом в президенты Южной Осетии вызвало противоречивую реакцию. Сторонники экс-президента утверждают, что собираются созвать народный сход для консолидации общества в канун выборов. Кроме того, сторонники Эдуарда Кукойте отмечают, что, выступая за свободное демократическое волеизъявление народа Южной Осетии, заявляем о недопустимости противостояния внутри нашего общества и развития политического кризиса, запланированного определенными деструктивными силами в угоду своим личным интересам. Конец цитаты. Представитель Эдуарда Кукойте Григорий Абаев отказался сообщить подробности этого мероприятия, ответив, что, цитата, «Сход состоится тогда, когда администрация Цхинвала даст разрешение на его проведение. Цели мероприятия самые благие». Конец цитаты. Депутат парламента от Народной партии Сергей Харебов говорит, что инициатива исходит не от бывшего президента.
Это исходит инициативно. Они хотят собрать этот сход, чтобы наоборот поговорить о проблемах, о тех проблемах, которые сейчас существуют. Наоборот, мы не хотим, чтобы народ разделялся, опять разделился, вот в 2011 году. Вот поэтому вот по этим проблемам мы хотим вот собраться и чтобы все прошло мирно, спокойно, в правовом русле. Вот.
А сам Кукойте в этом будет принимать участие?
Я сейчас точно не знаю, если он не заявит желание участвовать там, то, скорее всего, он будет принимать участие. Но мы еще даже, я вам честно скажу, не обратились к этим вопросам. Так что я не знаю.
Депутат от Народной партии Амиран Дьяконов утверждает, что сторонники экс-президента намерены действовать в рамках закона и обвиняет оппонента в попытках эскалации напряженности в обществе.
Вы же видите, таких пикетов перед ЦИКом наша первая группа ничего не устраивала, никакого давления на ЦИК, таких эксцессов с нашей стороны никаких. Одновременно предупредим, что политика, скажем так, недопущение зачистки политического поля Южной Осетии, недопущение ведущего кандидата, который обладает поддержкой большинства населения Республики Южная Осетия, оно само по себе приведет к эскалации социально-политической напряженности в Южной Осетии.
Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев усматривает в происходящем руку самого Кукойте.
Это призыв к массовым акциям со стороны сторонников Кукойте, но фактически называют вещи своими именами, со стороны самого Эдуарда Кукойте. Это обыкновенная попытка демонстрировать его, продемонстрировать свое влияние. Ну, в общем, то, что можно было предсказать еще когда только начались разговоры о его выдвижении, сейчас происходит. Он понимает, что по закону он не может быть зарегистрирован, и поэтому он пытается поднять скандал. И для того, чтобы поднять скандал, он собирает массовый акт. Никакой другой логики в этом нет.
Силаев говорит, что, цитата, «если после ожидаемого и законного отказа в регистрации Кукойте начнет массовые акции, то это будет подрыв государственности Южной Осетии». Юго-осетинский эксперт Ирланд Келихсаев считает, что проведением народного схода сторонники экс-президента пытаются оказать давление на центр избирком, говорит Ирланд Келихсаев.
Они это созывают с одной единственной целью. Это заручиться поддержкой вот этого схода для того, чтобы провести своего кандидата через ЦИК Южной Осетии. Сейчас им не на руку провоцировать какие-то беспорядки, потому что они понимают шатко своего положения. Поэтому я так думаю, что они будут действовать громко закона и не переступать черту закона. Тоже не выглядит никому. Поэтому он тоже понимает, что эти все движения насчет схода сельского народа и так далее. Он хочет как бы технично, культурно как показать нажим на власти, на ЦИК, чтобы он пошел. Вот и все.
Между тем, на сход планируется пригласить действующего президента Леонида Цибилова и всех кандидатов в президенты. Уже подано уведомление в мэрию Цхинвала о проведении схода 5 марта. Количество предполагаемых участников 2000 человек. Источник в ОМОН МВД Южной Осетии сообщил, цитата, «Сотрудники ведомства не допустят провокаций. Права граждан никто не нарушит». Конец цитаты. Ранее шеф КГБ Виктор Шаргаев и генеральный прокурор Южной Осетии Урузмак Джагаев сообщали, что на время избирательной кампании создается оперативный штаб по сопровождению выборов. В случае обострения общественно-политической обстановки и массовых беспорядков протестные акции будут жестко пресекаться, сказал Урузмак Джагаев. Жанна Тарханова для Эхо Кавказа, Владикавказ.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы продолжаем тему предыдущего материала. Юго-осетинское гостелевидение готовится к предстоящим теледебатам кандидатов в президенты самопровозглашенной республики. Пока телевизионщики согласовывают детали с Центральной избирательной комиссией, избиратели готовятся к зрелищному словесному поединку. Ирина Келихсаева с подробностями.
Теледебаты с участием кандидатов в президенты традиционно привлекают большое количество зрителей, ведь именно в прямом эфире можно увидеть и услышать то, что не передают страницы газет или статусы и громкие воззвания претендентов в социальных сетях. Для каждого из кандидатов наступает, пожалуй, один из самых ответственных периодов кампании, несравнимый ни с одним из экзаменов Центральной избирательной комиссии. Камера передает потенциальным избирателям все оттенки эмоций, уровень подготовки, уровень образования и даже воспитания. Президентские дебаты 2011 года собирали у экранов почти все население республики, и именно они сыграли решающую роль в выборах главы государства. Именно тогда фавориту Москвы Анатолию Бибилову не помогли десанты поддержки высокопоставленных российских чиновников и знаменитое рукопожатие с Дмитрием Медведевым. Большинству избирателей хватило пары его телевыступлений, чтобы окончательно определиться с выбором, причем не в его пользу. Сотрудники телеканала помнят все сложности, связанные как с организацией проведения теледебатов, так и попытки давления на них сторонниками кандидатов в президенты и шантаж сотрудников силовых структур. Студия на Юго-Осетинской государственной телерадиокомпании ИР, где будут проходить дебаты 2017 кандидатов в президенты, активно обустраивается уже пару недель. По словам представителя ЦИК Михаила Туаева, старт будет объявлен только после окончательной регистрации всех кандидатов, ведь не все претенденты еще сдали подписные листы. Ясно пока и то, захотят ли участвовать в дебатах все прошедшие испытания претенденты. Сотрудники ГТРК ИР тем временем ведут консультации, говорит главный редактор ГТРК ИР Фатима Турманова.
В настоящее время идут консультации юристов телевидения и Центральная избирательная комиссия. Тут должны обговорить все детали, в том числе в какой форме будут проводиться вот эти дебаты, то есть какие именно из кандидатов, на какие темы, в каком порядке. Ничего из этого пока не известно. Это будет определяться прежде всего ЦИК в строгом соответствии с законами, естественно. Информационная поддержка со стороны ГТРК ИР предвыборной кампании будет проводиться исключительно в соответствии с законом о выборах и в тесном взаимодействии с Центральной избирательной комиссией, которая, в принципе, и призвана следить за соблюдением всех законов.
По словам Турмановой, на проведение теледебата выделен бесплатный час эфира. Платное время, согласно закону, не должно быть меньше, чем бесплатное. Однако для кандидатов будут выставлены ограничения. Цитата. Дело в том, что они будут ограничиваться в своих желаниях, допустим, купить 2 или 3 часа эфирного времени для своей политической рекламы. Зрители будут утомляться, может быть нарушена наша эфирная сетка. Мы же не можем отказаться из-за этого от своих программ, от новостей. Конец цитаты. Обратилось руководство ГТРК ИР за помощью и к силовым структурам, чтобы на время прохождения предвыборной кампании была усилена охрана здания. Вот что избиратели, которые следили за выступлениями претендентов на пост главы государства в 2011 году, ждут от новых теледебатов.
Мне было интересно, какой год был 11-й. Да. Но в этом году ожидается совершенно другое, мне так кажется, потому что в нынешней ситуации кандидаты ведут себя более или менее культурно, я хочу сказать. А сами телевизионные дебаты, я там ничего нового не ожидаю услышать. Мне кажется, они будут скучными. Но если из них кто-то скажет то, что я от них ожидаю, я проголосую за этого кандидата.
Я не понимаю вообще вот в выборах одной детали не понимаю. Зачем обязательно кого-то топить? Можно же просто-напросто взять и себя просто преподнести. Так, чтобы тебе народ поверил. А у нас дебаты только в одном. Только вот, да, давай-ка я вот на него грязь вылю, и тогда я буду молодцом. Ну, если делать будет нечего, то посмотрю, не знаю, как-то вот так вот. Если больше нечем себя будет занять, то посмотрю. А так мне даже как-то уже не интересно. Но это уже не весело. Это уже, знаешь, как это называется. История как повторяется дважды. Один раз как трагедия, другой раз как фарс. Вот мне кажется, что вот фарс это был на прошлых дебатах. А вот третий я уже не знаю, что это.
Что ты
будущее ждет от новых дебатов?
Я их, во-первых, отказываюсь смотреть, я их не буду смотреть, и ничего хорошего от них я не жду. Думаю, что продолжится та же тенденция, это обливание грязью. Каждая сторона будет стараться облить другую сторону грязью, и все, больше ничего.
Некоторые жители Южной Осетии еще до начала теледебатов успели съязвить в соцсетях. Поможет ли охладить пыл будущих участников дискуссии Великий православный пост, который в точности пришелся на время предвыборных баталий? Ирина Филексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Грузия предпринимает неуклюжие попытки вызвать недоверие к России, заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. Комментируя заявление спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Российской Федерацией Зураба Абашидзе о том, что Россия рано или поздно озовет признание независимости самопровозглашенной Республики Абхазия. По его словам, подобные спекуляции периодически возникают. На чем они основаны, трудно понять, отметил Карасин. Республика Абхазия и Республика Южной Осетии являются суверенными независимыми государствами, с которыми Российскую Федерацию связывают отношения добрососедства, дружбы и союзничества. Это наша позиция была и остается незыблемой. Просим запомнить это раз и навсегда, приводит слова дипломата Абхазия Информ. Управление по регистрации населения и миграции сообщило об изменении правил рассмотрения просьб от туристов из Грузии о предоставлении статуса беженца в Израиле. Местная радиостанция «Решетбет» проинформировала, что новые правила вступили в силу с 27 февраля, передает новости Грузия. Как сообщает израильское интернет-издание News.ru, в управлении регистрации населения при МВД Израиля бьют тревогу по поводу того, что большое количество просьб о предоставлении статуса беженцев, поступающих от граждан Грузии, обусловлено не ситуацией на родине, а стремлением туристов получить разрешение на работу в Израиле. По данным израильских властей, просьбы о предоставлении статуса гражданам Грузии, прибывшим в страну в качестве туристов, подаются в первые же дни после приезда. В ходе проверки, проведенной МВД и МИД Израиля, был сделан вывод о безопасности обстановки в Грузии, что позволяет ее гражданам безопасно вернуться на родину. В связи с этим Управление регистрации населения и миграции не будет принимать просьбы о предоставлении статуса беженца от граждан Грузии до истечения их туристической визы. Министерство внутренних дел Грузии считает неприемлемым ажиотаж, поднятый в связи с закупкой ведомством более 100 тонн шоколада. Накануне ряд СМИ сообщил, что МВД объявило тендер на закупку 104 260 килограммов шоколадных и 125 килограмм карамельных конфет. Предположительная сумма закупки более миллиона лари. Общественность потребовала разъяснений. Хотим разъяснить, что министерство обеспечивает пищевыми продуктами строго определенный контингент. Его общая численность ежедневно составляет порядка 5000 человек, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, передает новости Грузия. В МВД отмечают, что сюда входят сотрудники отдела специальных операций, пограничной полиции, департаментов охраны стратегических трубопроводов, защиты стратегических объектов логистики и других внутренних ведомств. Министерство подчеркивает, что на основе соответствующих приказов дневная норма шоколада для одного служащего составляет 50-60 грамм.
С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Мы возвращаемся к теме предстоящих парламентских выборов в самопровозглашенной Республике Абхазия. Важной составной частью избирательных кампаний является участие кандидатов в так называемых теледебатах. Своими впечатлениями о нынешней телевизионной агиткампании делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
По привычке для краткости те прямые эфиры с участием кандидатов в депутаты парламента 6-го созыва, которые начались на абхазских телеканалах 21 февраля, у нас в обществе называют теледебатами, хотя они содержат лишь некоторые элементы дебатов, то есть прямого общения кандидатов между собой. Почти все остальное нынче – монологи кандидатов и ответы на вопросы ведущих. Такие масштабные представления претендентов на парламентские мандаты развернулись впервые в 2007 году на абхазском телевидении. Нынче, как и в 2012, они идут также и на частном Абаза ТВ, в обратном порядке тому, что, согласно жеребьевке в ЦИКе, определен для бесплатных эфиров на государственном абхазском телевидении. Реакция общества на три такие кампании, включая нынешнюю, еще только набирающую обороты, бывает в основном однотипной, во многом повторяющейся, хотя неизбежно каждый раз присутствуют новые краски и нюансы. Одна из неизбежно повторяющихся эмоций – это возмущение в связи с участием в выборах людей, не то что недостаточно подготовленных для законотворческой работы, а порой попросту малообразованных. И обычно буря эмоций по этому поводу возникает в ходе первых эфиров, а потом как-то то ли слух привыкает, то ли такие персонажи из других избирательных округов соображают, что лучше им вовсе не появляться на телеэкране, коль это будет для них контрпродуктивно. Нынче многие делились эмоциями в Фейсбуке уже в ходе прямых эфиров, как говорится, без отрыва от телеэкрана. Множество цитат с язвительными комментариями появилось, в частности, во время и сразу после телеэфиров на абхазском телевидении с участием кандидатов, которые баллотируются по двум избирательным округам в Ачимчирском районе. Вот несколько перлов, на которые телезрители обратили внимание в первые дни телеэфиров. «Есть дела, которые нужно решать скоропостижно», конец цитаты. «Есть такие проблемы, которые стоят столбом», конец цитаты. То, что правоохранительные органы не выполняли и не выполняют своего прямого предназначения, не отменяет совершенных преступлений, конец цитаты. Когда в Фейсбуке кто-то начал возмущаться этими нынешними перлами, другой пользователь написал в ответ: «Не надо нагнетать, в прошлый раз было то же самое», конец цитаты. Могу подтвердить это документально, поскольку подборки таких же я собирал в феврале-марте 2012 года во время кампании по выборам в парламент 5-го созыва. Но похоже, что это неизбежные издержки наших парламентских избирательных гонок. Звучащие порой предложения проводить перед регистрацией некие тестирования кажутся мне неприемлемыми. В конце концов, ну и пусть платой за минуту славы для таких самоуверенных претендентов будут насмешки в обществе, которые, конечно, до них дойдут. Да, разнообразие, скажем так, в уровне подготовки претендентов на парламентские кресла присутствовало и раньше. Но минусом нынешней кампании, на мой взгляд, является то, что, по крайней мере, поначалу предлагаемая система самовыражения их оказалась слишком пресной, малоинтересной. Скажем, в ходе предыдущих кампаний немало остроты добавляли вопросы телезрителей, поступавшие в студию, ведь на то и прямой эфир, чтобы можно было использовать такой формат. Там было очень много неудобных для них вопросов. Нынче, похоже, решили обойтись без этих осложнений для кандидатов и их возможных обид на телеканал. Но не только. На абхазском телевидении придумали, что после своих вступительных слов кандидаты вытаскивают из стеклянного шара с отверстием аквариума записку с вопросом. А вопросы были сравнить тем, которые тащат на экзаменах. Их уже и называют билетами. Это несколько прибавило внешней зрелищности, но в результате, например, ведущая Элеонора Когония порой начинала напоминать учительницу, которая бьет бороться с отстающими учениками и пытается вымучить вместе с ними ответ на вопрос экзаменационного билета. Только зачем? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Тему продолжит рубрика «Голоса» и наш корреспондент Анаит Гагарян, которая записывала сухумчан на улицах города.
А вы смотрите прямые эфиры с участием кандидатов в депутаты парламента?
Я думаю, что любой гражданин Абхазии, независимо от национальности, он обязательно должен смотреть программу. Это очень важное событие.
Звучат какие-то интересные идеи от кандидатов в депутаты?
Каждый из них говорит логично и выдвигает такие проблемы, которые сегодня интересуют наш народ.
Журналисты правильные вопросы задают?
Они задают существенные и весомые вопросы. Сергей Романович Кишмария.
Не смотрю, надоело. Просто слышу, говорят некоторые интересные, а другие вообще говорят ужас. Я не слушаю. Просто на них у меня нет времени. Я Виталий Сухов.
Да, смотрю с очень большим интересом, потому что там очень много новых лиц, которых мы ранее не слышали, не видели нигде.
Как вы относитесь к тому, что некоторые кандидаты в депутаты не приходят на эфиры?
Могут быть разные причины. Если это по состоянию здоровья, то тут уже нечего говорить. А так нужно с людьми работать.
Правильные ли вопросы задают журналисты?
Не всегда, честно говоря. Мне не очень нравится работа наших журналистов. Может, эфир не позволяет. Можно было более интереснее формат придумать.
Нет интереса и всего одно и то же всегда, постоянно. Меня зовут Пачо.
Молодые ребята, мне нравятся идеи. Трезвые, да, здоровые.
Как вы относитесь к тому, что некоторые кандидаты не приходят на эфиры?
Никак, нормально. Это их право. Александр.
Нет времени смотреть.
Нет.
Почему?
Потому что они не на абхазском языке, я не понимаю.
Ну, не все на абхазском, на русском тоже есть.
Всегда попадают то, что не понимают.
Просто не верю ни одному.
Как вы относитесь к тому, что некоторые кандидаты не приходят на прямые эфиры?
Это их голосовать не надо идти, если не приходят. Не хотят с народом пообщаться, не хотят что-то свое мнение высказать. Такими людьми на выборы не надо идти голосовать за них.
Журналисты правильные вопросы задают?
Правильные. Надо еще такие, чтобы задавать вопросы, чтобы они краснели, сидели и ракли.
Есть новые идеи. В основном они, конечно, звучат из уст молодых людей. Вот эти мнения мне более импонируют и более интересны.
То, что некоторые кандидаты не приходят на эфиры, как вы к этому относитесь?
Возможно, кто-то скажет, что для их пиара это какой-то минус, да, что потеряли возможность лишний раз о себе заявить. А возможно, это тоже своего рода пиар-ход, да, обратить на свою персону внимание, не придя. Мне бы хотелось видеть всех, да, чтобы реально понимать. Чаще всего мы не реагируем на слова, а мы реагируем на поведение человека, как он отвечает. По его поведению может быть понятно, говорит ли он правду или же лукавит.
Вопросы правильные журналисты задают?
Журналист должен быть беспристрастен. Журналист – это не твое личное мнение, мне кажется, да? Это может быть анализ какой-то. В данном случае я бы попридержала чуть-чуть журналистов со своим мнением, с их личным мнением, которое, может быть, совпадает с большинством мнения людей, а может быть и нет. И вот для тех, кто нет, вот как-то приберечь свое отношение. Мадина меня зовут.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Голоса.
К другим темам дня. По данным грузинского национального агентства статистики, экономический рост в стране в январе нынешнего года составил 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Некоторое оздоровление экономики благоприятно отразилось и на курсе лари, который существенно укрепился по отношению к доллару. Экономисты сходятся во мнении, что улучшение экономических показателей было обусловлено значительным ростом экспорта, турпотока и перечислений за рубежа. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Ураглилидзе.
В январе 2017 года в сравнении с тем же показателем 2016 года на 33% увеличилась регистрация новых предприятий. В январе 2017 года доходы государственного бюджета выросли на 166 миллионов лари в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 745 миллионов лари, говорится в сообщении Грустата. Специалисты, обычно не спешащие с прогнозами на основе краткосрочных колебаний экономических показателей, показатели сегодня тоже были полны оптимизма. По мнению многих из них, в кратковременной перспективе мировая конъюнктура складывается благоприятно для Грузии. Курс национальной валюты Грузии также подтверждает это мнение. Только за прошедшие сутки лари прибавил 6 тетри, достигнув отметки 2 лари 52 тетри за 1 доллар. По словам экономиста Бессона Мчавадзе, Грузия демонстрирует более высокий рост ВВП по сравнению с основными внешнеторговыми партнерами, поэтому укрепление лари является логическим процессом.
Рост ВВП и укрепление лари обусловлены общими факторами. Во-первых, в январе по сравнению с январем прошлого года экспорт увеличился на 45%, что способствовало притоку валюты в страну. Во-вторых, перечисления из-за рубежа выросли на 27%, с 54 до 70 миллионов долларов. И в-третьих, солидный зимний турпоток, который, по данным администрации туризма, вырос на 32,4%. Сочетание трех этих факторов оздоровило экономическую ситуацию. Пока трудно прогнозировать будущее, опираясь на итоги первого месяца, однако курс лари все же дает основания предположить, что и в феврале дела идут по восходящему тренду, поэтому, думаю, спада не будет.
Заявил Бессон Амчавадзе. По словам бывшего президента Нацбанка, а ныне председателя парламентской фракции Нацдвижения в парламенте Романа Гоцеридзе, рост ВВП не столь уж велик, но он согласен, что есть вероятность сохранения положительной динамики в ближайшее время.
В прошлогоднем январе рост экономики был на уровне 0,8%, и, разумеется, на этом фоне улучшения более заметны. Не последнюю роль в улучшении экономических показателей сыграло повышение акцизных сборов на топливо, табачные изделия и другую продукцию, что вместе с девальвацией увеличило бюджетные доходы. Поэтому бюджетные поступления в январе превысили расходы. И завершение девальвации лари стимулировало экспорт, что вместе с ростом притока туристов и трансферов из-за рубежа благоприятно сказалось на экономике. Принимая во внимание установление относительной стабильности у основных торговых партнеров Грузии, тенденция сохранится и в будущих месяцах.
Вместе с этим, по словам Гуцеридзе, кратковременные успехи в экономике не дают правительству причин почивать на лаврах. Экономист напомнил ситуацию весны прошлого года, когда на фоне некоторого улучшения лари достиг отметки 2 лари 12 тетри за 1 доллар. Последующее расслабление монетарной политики со стороны Нацбанка привело к масштабному обвалу лари до 2 лари 80 тетри за доллар и замедлению экономического роста в декабре до 0,7%. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В программе «Время обзора грузинской прессы» в Тбилиси его подготовил Серго Брегвадзе.
Конституционная комиссия Грузии рассматривает вопрос сокращения президентских полномочий, пишет информационное интернет-агентство netgazete.g. Президент может лишиться права представлять кандидатов на пост судей в Верховный суд. Категорически против этого выступает депутат парламента от фракции «Европейская Грузия» Ираклий Абесадзе.
Как видно, у президента могут отнять это право и назначать судей Верховного суда будет Совет юстиции, что, конечно, неприемлемо. Во-первых, президента лишают его конституционных прав. Во-вторых, ясно, что это будет использовано грузинской мечтой с целью усиления политического влияния на суд.
Против этого выступают и некоторые НПО, среди которых и Transparency International. Представитель этой организации Лика Саджая в интервью netgazete.g заявила.
С точки зрения независимости судебной власти, это будет шаг назад. Суд должен быть максимально дистанцирован от исполнительной власти и пользоваться большими гарантиями независимости. Лучше, если кандидатов будет представлять президент, который не представляет исполнительную власть.
Сказала Лика Саджая. Государство Израиль внесло Грузию в список безопасных стран. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии, пишет информационно-аналитический онлайн-портал «Сова». Это означает, что граждане Грузии, которые по различным причинам попросят убежища в Израиле, в большинстве случаев получат отрицательный ответ. По оценке властей Израиля, в Грузии отсутствует дискриминация людей по признаку расы, цвета кожи, этнического происхождения, по социальным и религиозным группам, что могло бы стать причиной к прошению просьбы об убежище. Между тем, 30 граждан Грузии, депортированных в последние дни из Израиля, требуют разъяснить причины их депортации у посла, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. Одна депортированная гражданка, Мари Церетели, в интервью Business Press News заявила.
Без причины, без каких-либо разъяснений нас депортировали, а до этого перевели в специальную тюрьму, в которой бесчеловечно к нам относились. Не давали нам нормальной еды, не выводили нас на воздух, смеялись над нами. Мы с мужем приехали в Израиль с туристической визой. Мы очень хорошо живем, и мы не планируем поселиться в Израиле и незаконно работать там».
С требованием разъяснить причины их депортации Мари и несколько других граждан Грузии провели акцию возле посольства Израиля. Многие из них заявили, что заплатили за туристическую путевку более 2000 лари, а вместо путешествия им пришлось несколько дней находиться в специальной тюрьме. Если причины их депортации не будут названы в ближайшее время, участники прошедшего митинга планируют провести акцию в Тбилисском аэропорту и преградить выход израильским туристам. Грузинские дзюдоисты прекрасно показали себя на турнире Гранд-при, прошедшем в Дюссельдорфе, пишет журналист спортивного интернет-портала SportAll Ираклий Тавадзе. В этом чемпионате участвовали 344 бойца из 49 стран мира. Грузинские спортсмены, представленные в 7 весовых категориях, вышли в финал в 4 категориях, в 2 из которых победили. В последний день турнира золото в копилку Грузии принес Бекагвиниашвили, одолевший представителя России Хусена Халмурзаева.
Бекагвиниашвили не был в лучшей форме, он может намного больше, однако он все же выступил лучше, чем в Париже, показал необыкновенную силу и выдержку. Несмотря на все недостатки боя, он продемонстрировал нам новшество в технике.
Пишет Ираклий Тавадзе. Естественно, были ошибки со стороны спортсменов, однако в целом турнир еще раз показал положительные тенденции. Лучшая физическая форма дзюдоистов, улучшенные технические подходы, пишет автор статьи. Да и ошибки указывают на то, что руководство сборной должно поработать перед чемпионатами Европы и мира, написал Ираклий Тавадзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня каждый может побыть фотографом, просто достав из кармана мобильный телефон с камеры. Можно наснимать десятки дублей, выбрать лучшие и через пару минут получить готовый снимок. 50 лет назад все было сложнее, надо было идти в студию. В Тбилиси существовало немало фотомастерских, которые вполне оправдывали свое название. Там можно было сделать фотографию для документа или на память. Одну из таких студий открыл в 60-х годах прошлого века фотограф Рач Тер-Григорян, рассказывает Анастасия Славинская.
Пара вывесок с лаконичной надписью «Фото» и стрелкой-указателем с центральной шумной улицы города ведут в небольшой дворик. Во дворе тихо. Слышно, как где-то пересчитывают клавиши фортепиано от «до» до «до» и обратно. Лениво провожает взглядом прохожих кот, принимающий солнечные ванны на капоте машины. В это фотоателье в 1987 году приходил режиссер Тенгиз Абуладзе. Фотографировался на загранпаспорт перед поездкой в Канны, куда вез свое покаяние. Здесь были еще совсем молодыми актрисы Софико Чиаурели, Ариадна Шингела и Лика Кавжарадзе. Здесь, став чемпионами СССР, в 1964 году сделали фотографии на память футболисты «Динамо Тбилиси». Все эти люди сегодня смотрят со стен фотоателье. Многие улыбаются. Среди них еще один человек, напоминающий старичка из мультфильма «Вверх», отправившегося в путешествие, привязав к своему дому 1000 воздушных шаров. Это ему улыбалась шахматистка Нона Гаприндашвили, бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе, актер Вахтанг Кикабидзе и другие люди на черно-белых фотографиях. Рач или же Рачик Тер-Григорян – человек, который открыл эту фотостудию в 60-х годах. После смерти отца его дочь Ирина, художник по профессии, продолжила его дело. Ирина рассказывает, что многие, кто приходят фотографироваться, хорошо помнят ее отца.
Нет такого дня, чтобы кто-то не пришел и не вспомнил о моем отце, что вот здесь работал такой высокий, галантный, в белой сорочке, в галстуке, в костюме. Весь этот район Верийский приходил в основном в Патрио.
Рассказывает Ирина. На стенах много фотографий детей, которые сегодня уже сами нянчат внуков. Пухленький белокурый мальчик с пальцем во рту, которому на фото всего 3 года, вернулся в эту фотостудию 50 лет спустя. Его фотографию сейчас сделала уже Ирина. Многие приходят в студию с просьбой сфотографировать своих детей так же, как и их в детстве. В детском деревянном стульчике, с сомбреро на голове или в платочке под аленку, с гномиком, которому уже больше 30 лет. У папы был свой индивидуальный почерк, говорит Ирина, и заверяет, что без труда узнает фото, сделанное ее отцом. Папа любил работать именно над портретами, отдавал предпочтение студийной съемке. Каждый раз Рач, по ее словам, подолгу возился с освещением, ставил его особым образом, отчего на лицах, под носом у его модели образовывался небольшой, еле заметный треугольник тень. При этом фотограф делал не более 2 кадров за раз.
Во-первых, она была очень дорогой. В этой пленке содержалось серебро. И играться нельзя было. Надо было четко тут же поймать момент, и чтобы не закрыли глаза, чтобы не шевеленное получилось бы. Это очень большое мастерство было, я считаю. Закрепить или проявить. Потом обязательно шла промывка этих всех фотографий по 2-3 часа под струйной водой. Это очень сложно было. Процесс.
Рассказывает Ирина. Фотографией занимался не только ее отец. Дяди Рача по материнской линии тоже были фотографами. У Аршакам Джояна была своя фотостудия на улице Лесолидзе еще до революции. Она располагалась на крыше под стеклянным потолком для того, чтобы фотограф мог работать при дневном свете. У Ирины есть фотография 1921 года, где на заднем фоне отчетливо видна эта студия и вывеска. «Джоян. Фотография» написана на ней. Пока Ирина рассказывает, в мастерскую заглядывает мужчина, спрашивает, можно ли сделать фотографию для документов. Ирина включает освещение, просит сесть его на стул, смотрит в объектив цифровой камеры, затем следует пара щелчков. Она перенесет эти фотографии в компьютер, отретуширует в фотошопе, нажмет на печать, и через несколько секунд мужчина будет уже смотреть на свое изображение. Все это займет менее 10 минут. Не нужно часами ждать проявки, вручную делать ретушь прямо на бумаге и волноваться, каким получится изображение. Все стало проще. Людям важно быстро получить то, что им нужно, говорит Ирина. И сложно сказать, хорошо это или плохо. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
На прошлой неделе в Сухуми в Центральном выставочном зале открылась выставка «Живопись графика». На ней представлены картины 2 абхазских художников, работающих в абстрактном направлении, Адгура Ампар и Батала Джапуа. На выставке побывала Дарья Памба.
Живопись графика подарила сухумчанам прекрасную возможность сформировать глубокое представление об абстрактной живописи, которая требует хорошей эмоциональной подготовки или хотя бы открытости восприятия. В таком искусстве отсутствуют привычные для традиционной изобразительной культуры формы. Это скорее свободная от объекта стихия, где линии, цветовые пятна и текстура краски играют главную роль, гармоничность и внутренний ритм которых заменяют необходимость повествовательного элемента в работе. К тому же художники абстрактной акционисты очень любят баловаться с материалами. Им уже мало простого холста, масляных красок и кистей. В ход могут пойти картон, цветные карандаши, фломастеры, акрил и даже шпатели. Для Батала Джапуа и Адгура Ампар работа в абстрактном направлении является относительно новой. Все представленные на выставке картины, а их было более 50, сделаны на протяжении последней пары лет. Нефигуративное искусство сблизило художников, и год назад у них возникла идея о совместной выставке. Но тогда, из-за начавшегося ремонта выставочного зала, идею пришлось отложить. Адгур Ампар, в прошлом выпускник Московской духовной семинарии, иконописец и настоятель Новоафонского мужского монастыря, 3 года назад вернулся к светской жизни. Художник рассказал о том, как он прошел путь от иконописи к абстрактной живописи.
Вначале было Лисухумское художественное училище, потом иконописная школа, и потом я вернулся к светской живописи и в такое направление, как абстрактное искусство. Находясь в церковном мире, где занимался иконописью, произошло переосмысление ценности, и я посчитал для себя это некое тоже откровение, что, в принципе, человек может заниматься живописью светской. Там были небольшие периоды, когда я рисовал не абстрактную, а повествовательную, предметную живопись, но потом уже я потихонечку перешел в беспредметную живопись. В 15 году уже начинаю формироваться более грамотная живопись абстрактного направления. Тут способствовало и общение с нашими художниками, с Кадгуром Зазаре, с Игорем Панченко, с Ахрой Аджинджелы. Для меня комфортно сегодня заниматься таким искусством, как абстрактным, потому что помогает себе снова открывать значимость средств изобразительного искусства как таковых.
Но если Адгур Ампар сейчас работает в абстрактном направлении постоянно, то для Батала Джапо это небольшой отрывок творческого процесса, пройдя который, художник снова вернулся к предметным работам, более характерным для него. Экспозиция живописи графики составлена максимально удачно, и помимо чувственного наслаждения от качественно сделанных работ, также дает посетителям шанс немного побыть искусствоведами. Любой, даже абсолютно неподготовленный зритель, с легкостью заметит отличие работ художников друг от друга. И, пожалуй, главное можно назвать разницу в обращении с цветами. У обоих картины переполняются яркими красками, но у Батала Джапо их буйство держит стержень из темных тонов. Это особенно насыщенно проявляется на белых стенах выставочного зала и прекрасно показывает самобытность каждого художника. Специально для Эхо Кавказа Дарья Пабба из Сухума.
Это были материалы рубрики «Картинки с выставки». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.